У меня вопрос относительно моей
племянницы. Я диагностицирована как аутистка.
У нее диагноз аутизм.
И меня занима на как начин.
И мне интересно, каким образом.
Делуємо, зиру мою усмирю.
Можна їй допомогти, її направити.
У вас есть вот этот вот мой семинар по очищению организма,
да,
который я читал в прошлом? Была. Есть запись, да? Вы слышали этот семинар, как я рассказывал, как очищать организм, психические блоки очищать? Вы слышали, да? Аутизм – это два блока на последнем, пятом психическом слое. Этот слой отвечает за работу нервной системы, гормональных функций. И эти блоки можно очистить для нормального человека, когда человек неподвижно стоит 65 минут, или он сидит в позе бабочки, поза алмаза. Я на прошлом семинаре, кто не знает, о чем я говорю, у меня есть прошлый семинар, на котором все это описывается. 65 минут человек сидит или стоит в этих положениях и ходит. Это надо делать раз в 3 дня. И ходить по 4 часа раз в 6 дней. Это девочка взрослая или сколько ей лет? Или это ребенок или мальчик? Кто это? Сколько ему лет?
5,5.
Да, он, допустим, если он может ходить с мамой, то есть мама идет не быстро, средним шагом, и он то бежит, то сидит, то встает, но она должна идти. Если она идет 4 часа, то он очищает полностью один блок из двух. Вот второй блок можно очистить пассивно. Можно, допустим, есть деревья такие, как липа, клен, любые деревья лиственные с темными стволами, они успокаивают, расслабляют, снимают напряжение. 5 слоев психических очищается за 1:40. Один слой очищается за 20 минут. Можно таким образом, статический блок или неподвижное положение тела, ребенок этого делать не будет точно, или сидеть возле дерева. Можно ствол такого дерева, липы или клена, или ольхи, я не знаю, какие у вас здесь есть деревья из этих, можно на лесопилке купить и положить под кровать. Основание ствола, то есть ствол должен быть толстым, не надо его пилить, то есть это цельное дерево, и положить основанием к ногам и верхушки к голове, то это будет снимать напряжение, и это очень сильно помогает не только при аутизме, также при ДЦП и других психических заболеваниях, такие как шизофрения, эпилепсия и так далее. То есть вот так человек просто спит на кровати, примерно не больше такого расстояния от дерева. Как раз матрас можно положить и так оборудовать кровать, чтобы человек спал и под ним дерево было лежало вдоль его тела. Это тоже помогает. Дальше есть еще два способа снимать вот эти два вида напряжения. Это, допустим, в бассейне 28 градусов обычно вода. Если лежать 70 минут в 28 градусов, то полностью все 5 слоев прочищаются статического напряжения. И пробивается этот блок, который создает аутизм. Вот. А второй блок можно убирать с помощью 36 градусов вода. Если ванной налить 36 градусов, поддерживать такую температуру 50 минут. И ванну в эту насыпать 4-5 килограмм соли. Любой морской соли, можно пищевой соли, тогда в этом случае динамическое напряжение снимается, которое снимается, когда человек двигается, идет длительно. Этот блок убирается таким образом. Динамическое напряжение также снимается в сауне, но ребенок не выдержит так долго. То есть сауна, если температура не сильно жарко для него, 50 минут в сауне очищает все 5 слоев психических. Но в этом случае надо сначала в бассейне 28 градусов быть 70 минут, а потом идти уже на 50 минут в сауну. Надо следить, чтобы ребенок не перегрелся. Надо открывать дверь там в сауне, смотреть, чтобы не было слишком жарко. И потом на 10 минут опять в бассейн. Вот этот цикл можно делать раз в неделю. Раз в неделю можно возле дерева сидеть, раз в неделю можно в воде 28 градусов лежать, и раз в неделю можно лежать в воде 36 градусов с солью 50 минут, и раз в неделю можно 4 часа ходить. Если совершать все эти практики, то через 8-9 месяцев полностью от блоков очистится все психическое тело, если по графику вот так делать, и начнет лечиться уже нервная система. И с этого момента ребенок начнет восстанавливаться, то есть у него будут восстанавливаться интеллект. Но даже если месяц делать такие вещи, просто месяц, уже вы увидите изменения в его поведении, в его мышлении, в его разговоре, будет улучшаться память. То есть можно таким образом лечить таких детей. Конечно, если он будет ходить, а потом в возрасте он еще неподвижное положение тела сам будет делать, если, то тогда... можно вылечить. У нас было много случаев, когда также помогало при психических заболеваниях, например, шизофрения или других. Но у меня вот на эта тема подробно обсуждается, есть семинар «Победа над судьбой». Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть снова. Я хотела бы больше спросить, ну, такая ситуация. Родители мои хотят разводиться. Можно я потом узнал?
У папы начался плохой период у вашего, он начался полгода назад. У него очень сильное психическое напряжение, он не может терпеть никого рядом. Ему нужно побыть одному. Лучше всего не разводиться, а пожить отдельно сейчас. Так им передайте, что это все наладится.
Но у него другая женщина.
А, появилась другая женщина.
И мама не хочет уже ничего.
Да, ну это понятно, это понятно, да. Ладно, тогда мы с вами поговорим после лекции. Хорошо? Раз вы стесняетесь. Хорошо. Но вот у него полгода назад начался плохой период, и у него началось отторжение от вашей мамы. Так бывает в личной жизни. И надо эти периоды знать. Поэтому мы на лекции сегодня будем об этом говорить тоже. Будем изучать эти темы, как отношения строятся, почему возникают такие ситуации, как и с ними справляться.
А как, допустим, нам с братом себя вести?
А вам надо молиться. Не надо выбирать никакую сторону.
Я не выбираю, но не знаю, как реагировать. То есть такое внутреннее опустошение.
Вот все, что вы говорите сейчас, это с одной стороны касается вот этой ситуации, а с другой стороны так действует судьба. Приходит время и наступает тяжелый период жизни, наступает внутреннее опустошение. И когда близкие люди предают друг друга, нарушают заповеди, есть заповеди Моисея, Христа, это одни и те же заповеди. А зачем Господь принес эти заповеди? Он принес нам показать, что есть поступки, после которых человек сам себя уже не контролирует. У него меняется мышление, мировоззрение, восприятие мира. Так действует измена, так действует воровство, так действует предательство. И убийство человека там и так далее. Когда человек совершает такие поступки, то дальше он не может жить как прежний. У него меняется восприятие мира. И судьба, которая заставляет так действовать, называется жестокая судьба. Есть жесткая судьба, есть тяжелая просто судьба. Ну, это мы говорим о видах тяжелой судьбы. Есть разные степени тяжелой судьбы. Это самая тяжелая степень, это когда предательство приходит в жизнь. И когда предательство приходит в жизнь, и вам, и маме, нужно понять, что сейчас важно не пытаться спасти семью, а важно пытаться спасти себя. Потому что когда приходит жестокая судьба, то человек ломается, и у него теряется достоинство. он становится слабым, он разрушается его психика. И если вы сможете спасти себя, то вы тогда потом уже сможете победить эту судьбу, потому что несколько стадий. Сначала надо спасти себя, потом надо принять судьбу, понять, что такое бывает, принять это. А потом дальше уже побеждать. Потому что жестокая судьба, она не ломает семью, она ломает человека. Она, вот, допустим, вас, она как личность ломает сейчас. Вы чувствуете несправедливость, чувствуете унижение. Вам тяжело жить. И в это время надо совершать вот эти три типа аскезы, которые я рассказывал. Надо выбрать аскезу в соответствии с своим состоянием. Есть три типа психических разрушений, которые действуют на человека. Первый тип – это беспомощность, чувство бессилия, страх. Это все один тип, разные эмоции рассказываю. Страх, бессилие, чувство непреодолимого препятствия, чувство, что вы не можете справиться с ситуацией, что вы теряете силы, у вас теряется концентрация внимания, теряется работоспособность. В этом случае нужно длительное движение. Вам надо учиться длительному движению. Максимально это 4 часа ходьбы, 21 километр раз в 6 дней. Если человек это делает, волевые функции восстанавливаются. И вот это чувство бессилия, беспомощности, оно проходит. У вас есть такие нарушения, но они не сильные. То есть вот этот блок находится на третьем психическом слое, связан с мыслями. И вам достаточно 2 часа 40 минут ходить, чтобы убирать вот это напряжение. И надо это делать раз в 4-5 дней. Самое сильное, что с вами происходит, у вас теряется, вы чувствуете обиду, отчаяние, раздражительность. То есть это называется статическое напряжение. И нужно учиться неподвижному положению тела, учиться стоять или сидеть в позе бабочки, это стопы вместе, колени врозь, или в позе алмаза, это когда с колен вниз садишься. Вот этот статический блок очень глубокий, он находится на четвертом слое психическом. Это надо 52 минуты минимум стоять или сидеть для того, чтобы его пробить. После 35 минут будет тяжело это делать, потому что начинается блок, у вас появится жар в теле, отекать будут конечности, вам тяжело будет не двигаться. Надо это пытаться преодолевать. В это время надо молиться. Также можно лежать в воде, когда общий вот этот жар в теле, статическое напряжение или жар психический копится, то это помогает вода, но она помогает очень долго, надо находиться в ней. Если это 28 градусов, 14 минут один слой прочищается, то значит вам надо 14 на 4, получается 64 минуты. Нужно находиться в воде раз в 3-4 дня, в бассейн ходить. Вам станет сильно легче тогда. Если вы будете неподвижное положение тела плюс бассейн делать, то станет намного легче. Это что касается вашего психофизического состояния. Также еще надо побеждать судьбу, связанную с отцом. Это надо включать голос молитвы, кто-то молится, и вы повторяете, славите Господа, например, повторяете Аллилуйя, или какие-то короткие молитвы, прославляющие Господа, и слушаете тех, кто молится сильно, на них концентрируйтесь, потому что, когда человек в стрессе, его память сосредоточен на себе. То есть вы думаете об этой ситуации даже ночью. Вы, уже начинает нарушаться засыпание у вас. То есть вы чувствуете, что тяжело, постоянно думаете. А если вы будете славить Господа, то вы и слушать тех, кто молится, то у вас психика будет, память направляться на Бога, и судьба будет отступать. И первая стадия отступления – это спокойствие в сердце сначала. Потом это может продлиться 3 месяца такой молитвы, и вы успокоите сердце. Потом дальше вы будете молиться и начнете на связь вашу с отцом влиять. Очистите связь, значит, можете с ним общаться уже спокойно. без напряжения разговаривать и потихоньку влиять на ситуацию. И третья стадия – это изменение в его сознании. Третья стадия победы над судьбой. На все три стадии может уйти месяцев 9. Если вы будете молитву каждый день в статическом положении читать, то вы будете быстро проходить все эти процессы и побеждать судьбу. И также, если вы чувствуете, постоянно думаете об этой ситуации, надо постоянно мысленно желать всем счастья и постараться людям помогать, отвлечься от себя и помогать другим. Тогда вам это тоже поможет. То есть три типа действия. Надо своей психике помогать своим мыслям, то есть убирать ненужные мысли с помощью добрых дел и побеждать судьбу через молитву. Вот три типа действий надо совершать. Тогда, если комплексно так будете действовать, то вам станет легче.
А вот с мамой что делать? Как бы я, если честно, как-то вот это, ну, нормально это переживаю. На меня это, конечно, сильно действует, но она звонит и жалуется. У нее, ну, вообще что, кошмар происходит?
Не стресс. Надо послушать ей мой семинар «Преодоление стресса». Есть такой семинар. И победа над судьбой тоже. Ей нужно сначала начинать изучать, как действовать правильно. Потому что я вам, видите, сказал, вы через мои лекции можете узнать, как это все делать правильно, но она, наверное, не слушает мои лекции. Как я ей тогда смогу помочь?
Я ей отправлю. Я уже отправляла, но как бы...
Вы скажите, что я поговорил о ней непосредственно. Сложная ситуация. Если говорить о будущем, то я вижу его так. Плохой период у него заканчивается через 5 месяцев. То есть еще, ну то есть я уже сказал, что полгода он ненормально воспринимает все. Он очень чувствительно, ранимо воспринимает. Как отца вашего зовут?
Иван.
Ну да. Это от него идет ситуация. Мама у вас более-менее спокойный человек, такой доброжелательный, да? А он немножко вспыльчивый такой, ранимый.
Он вспыльчивый, да, но он тоже доброжелательный. Ну, я не могу ничего плохого сказать.
Нет, мы не говорим плохое, да, все нормально. Да. Хорошо. Через 5 месяцев он по-другому начнет воспринимать ситуацию, успокоится. Ближайшие 1,5 года он не расстанется с этой женщиной. Скорее всего. Ну, может он за полгода расстаться, потому что у него сейчас плохой период идет. Вряд ли с ним сложно будет кому-либо жить. Но если он за полгода не расстанется, то тогда он с ней проживет 1,5 года. Дальше у нее начнется плохой период, и, скорее всего, она от него уйдет. Ну, как бы... Причина таких вещей однозначна. Человек должен... Жить, женщина должна учиться жить для Бога, для того, чтобы включить совесть в сердце мужа. Бог – это совесть. Если есть молитва дома, если есть, освящается пища, если женщина живет для Бога, то мужчина не уходит обычно. Но женщина стареет, а все девушки молодеют вокруг. Поэтому это естественно, что мужчина смотрит на более молодых всегда. Но если женщина молится Богу, то мужа включается совесть, а совесть не пускает.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Рад вас видеть снова.
Я тоже, да. Спасибо. А вот расскажите, как жить для Бога, ну так, на практике, когда ты многодетная мама. Я очень хочу жыть для Бога, но меня быт так всасывает, да, выматывает.
А вы все, что делаете для детей, делаете для Бога. Вот вы готовите.
То есть просто пищу? Вот
готовьте с молитвой. Все, что вы говорите своим детям для того, чтобы Бог был доволен, говорите. Ну, когда вы слова какие-то произносите, это думайте для Бога. И совесть будет в ваших детях всегда развиваться, расти. Потому что совесть, есть два состояния психических. Есть бессовестное состояние, когда человек своими мыслями, своими желаниями живет. А есть, когда он как антенка, он чувствует, как правильно. чувствует, как правильно. Это называется сознание Бога. Не мое сознание, а сознание Бога. И сознание Бога, оно лучше для жизни, потому что человек может ошибаться, судьба может его вести в неправильную сторону. Но когда человек вот чувствует, как правильно, с точки зрения истины, то тогда он идет правильным путем жизни. И если вы настраиваете на Бога детей, разговаривайте с ними о истории, о святых людях, рассказывайте. Слушайте, смотрите фильмы про святых. Вот мы когда сюда ехали, мы смотрели по дороге один фильм про святую. Интересный фильм, он для детей тоже подходит.
А скажите, какой?
Я вот как раз ищу. Вот. Бернадетт. Это про французскую святую девочку, которая видела Деву Марию постоянно. Очень интересный фильм. Такой он вдохновляет сильно. Я начал, когда смотреть, я начал эту девочку, нашел в пространстве. Она действительно святая, чистая, очень возвышенная. Ну и так далее. Вот так жить, постоянно изучать жизнь святых людей, готовить с молитвой вместе. Все, что ты говоришь детям, говори для удовлетворения Бога. И совесть всегда будет включаться в их сердце, и они будут правильно действовать. У вас по-разному дети с вами связаны. У вас сколько? Трое детей?
Четверо.
Четверо. Один ребенок очень сильно с вами связан. По-моему, средний там какой-то средний.
Да, одна из средних, да.
Да, она очень сильно с вами связана, и вам с ней легко.
Да.
Вот. Самый первый ребенок, по-моему, тяжелая папа. Судьба. Вам тяжело, он такой упертый?
В принципе, нет.
Нормально,
ну, по
да?
крайней мере, пока не знаю, что будет.
Но он имеет свое мнение, да, такое твердая такая позиция. Это мальчик, да?
Мальчик, да.
Мальчик, ага. Вот. Следующий ребенок такой добрый, достаточно.
Второй
да.
Ну, все дети у меня вроде добрые.
Да, третий вот ваш любимый. И четвертый раздражительный такой ребенок, капризный немножко. Надо ему больше помогать, всех остальных. У него здоровье страдает, у четвертого.
Да, он недоношенный ребенок.
Угу. Это вот то же самое делать, что я говорил девушке. Это в ванне 28 градусов 70 минут, потом ванна.
Просто он пока еще очень маленький. Ему
ну да, повзрослее, да, повзрослее. Он перегревается, все равно перегретый. Нужно его в теплой воде, то есть найти воду, чтобы ему не было плохо. Это, наверное, будет 3-4 градуса где-то. И хотя бы по полчаса в день в этой воде, чтобы ребенок был. Старайтесь не есть красный перец, помидоры сейчас не есть, жареное. Потому что когда вы грудью кормите...
Я, к сожалению, не кормлю грудью.
Никак не кормите, да? Хорошо. Ну, вот такие советы.
Можно еще спросить, ну вот вы говорите с детьми о Боге, да, это смотреть фильмы. Ну и тут у меня назревает еще одна проблема. Я не определилась со своей религией.
Это не имеет значения. У Бога нет религии. Вот когда...
То есть когда, нормально говорить с детьми...
Когда Иисус Христос вот спас на кресте одного вора, он пошел в рай потом. У него какая вера была у этого вора? Какая была? Католическая, православная или какая?
Не, ну вы же сами говорите на своих лекциях, что лучше развиваться в одной религии, поэтому я и спросила.
Нет, не надо так думать. Надо просто идти к Богу. Вера придет со временем какая-то, но сейчас надо просто людям говорить о Боге. Можно в разных верах говорить, нет проблем.
То есть это нормально?
Это нормально, потому что у Бога нет... У Бога нет религии. Он каждой нации дает свое... То есть веры – это разные стили отношений с Богом. Допустим, мусульмане, они видят Бога как всемогущего, как смелого, храброго, всесильного. Они говорят «Аллаху Акбар», ну то есть «Бог велик», они говорят. Вот, и поэтому они сами величественные люди, такие смелые, отважные, достойные. Христиане видят Бога сострадательным, добрым, таким, который отдает свою жизнь ради других. Поэтому христиане, они переисполнены состраданием. И так далее. То есть в разных духовных традициях разные культуры отношений с Богом. И в этом только разница. А если люди понимают, что Бог один, то они всегда, когда это понимают, они имеют дело с Богом, а не с кем-то другим. Поэтому надо просто изучать святость. Есть святые люди, можно фильмы о святых разных традициях смотреть. Вот я не христианин, но я посмотрел фильм о Иоанне Павле II, вот это католический святой, Папа Римский II. Папа Римский. Прекрасный фильм, мне очень понравилось его настроение. Это как раз была война, и он настроен был очень по-доброму ко всем. Потом дальше, после войны, он попал в ситуацию, когда были сталинские репрессии, и он опять там по-доброму себя вел. Это он показал на примере жизни вот это понимание, что есть три психических состояния, когда действует жестокая судьба. Люди в трех состояниях находятся. Первое состояние – это доброта, это сознание Бога. Человек в этом состоянии сохраняет себя, свою жизнь, своих детей, своих близких. Второе состояние – человек выходит из равновесия и начинает доказывать правду. Он занимает одну из сторон враждующих, начинает там, сражаться с кем-то. Это раскачивает психику человека, приводит его в такое очень напряженное психическое состояние. И третье состояние – это ненависть. Человек тогда в этом случае теряет себя, он разрушает свою жизнь. Да, действует жестокая судьба, а сейчас на весь мир действует жестокая судьба. Люди делятся на три состояния вот эти. Одни сохраняют доброту, вторые – правду, пытаются правду отстаивать, свою правду. А правда всегда в этом мире, она двойственная. У одних одна, у других другая. Поэтому люди между собой убивают друг друга за свою правду. И третьи ненавидят. Ненависти тоже не случайно, потому что у кого-то убивают родственников. Люди не выдерживают, начинают входить в состояние ненависти. И вот Павел II, Иоанн Павел II, у него много друзей погибло. Они там воевали. Сначала против фашистов, потом против коммунистов. Погибали у него друзья. У него был один друг священник, который ни с кем не воевал. Он просто с любовью ко всем относился. Но он тоже погиб. Но знание это в сердце к нему пришло, и он понял, как правильно себя вести. И хоть он был против атеизма, его сами коммунисты выдвигали на руководящие посты в Варшаве, там, в католической церкви. Это удивительный пример. Не надо вот это состояние доброты, сознание Бога, доброты прививать детям. И тогда у вас дети будут правильно всегда решения принимать в жизни.
Хорошо, большое спасибо.
Надо изучать, как святые люди относятся ко всему. У них нет врагов. Они ко всем по-доброму относятся. Это значит, что Бог дает им возможность силы правильно настраиваться. Слабый человек выходит из равновесия, он начинает вести себя как-то по-другому. Хотя Бог поддерживает патриотов тоже. Люди, когда патриотично настроены, они идут в рай все. Но это не самое высокое состояние. Самое высокое состояние – это когда человек всех прощает. И поэтому Иисус Христос, Он не был за кого-то. Когда Его осудили, распяли, Он был по-доброму ко всем настроен. В Него кидали камни, ругали Его, Он всех любил. Это и есть сознание Бога, вот это вот сознание Бога. Когда человек перенимает это сознание Бога, то он ко всем хорошо относится, всех любит. Ну, он при этом может родину защищать, там еще как-то, но при этом он это делает из чувства долга просто. Если это его долг. Что не у каждого человека такой долг. Вот. Но Иисус Христос, Он давал высшее сознание. Он показывал, как правильно настраиваться на жестокую судьбу. Вот, допустим, муж бросил. Три состояния может быть. Первое состояние – это ненависть. Значит, все будет разрушено. Второе состояние – это доказать ему свою правду. У него будет своя правда, начнется война между двумя правдами. И третье состояние – это доброта. Доброта не означает, ты как бы изменяешь, я тебя люблю все равно. Нет, доброта означает чуть-чуть на расстоянии находиться и просто учиться думать о Боге. Жить в сознании Бога. И когда ты в доброте находишься, ты побеждаешь жестокую судьбу. Потому что когда приходит жестокая судьба, она именно влияет на сознание людей. Это не люди сами вот совершают такие поступки. Это их поступки, конечно, но они находятся под влиянием жестокой судьбы. И когда человек находится в сознании Бога, то это сознание побеждает жестокую судьбу. Потому что есть два состояния, в которых человек живет. Есть состояние, когда на него действует судьба, а есть состояние, когда на него действует милость. И когда на человека действует судьба, всегда он выходит из равновесия. Он всегда доказывает свою правду или ненавидит одно из двух. А когда на человека действует Бог, он всегда в доброте находится. И это, этим отличаются люди, на которых не действует судьба, на действует милость. Поэтому, когда человек находится в состоянии доброты, то он побеждает судьбу. Это то, к чему надо стремиться. Доброта не означает, что ты согласен с тем, что тебе изменяют. Это не согласие. Это способность контролировать себя, держать себя в правильном сознании. Учите детей этому. Хорошо?
Хорошо. Спасибо.
Ваш вопрос? Да. Нас кто-то должен переводить.
У меня вопрос относительно 6-летней дочери.
Как ее зовут?
Какое ее имя? Она умеет проблемы. И перфекционистка.
Она перфекционистка, никому не верит.
Потребу по уганию. Поздно рада вам контролировать своим младшим братцам.
У нее контроль по отношению к своему младшему брату.
Она не очень верит людям.
Как ей вернуть уверенность в себя?
Когда бы сознала поставить засек,
приношу и... Чтобы она могла поставить...
Как ее зовут?
Какое имя? Какое ее имя?
Лара.
Пардон, у меня Виктория.
Ее зовут Виктория.
Сколько лет?
6.
3 года назад она начала проявлять такой очень строгий характер. До этого она была получше. Так это или нет?
Да, это так.
У нее начался 3 года назад плохой период, который ее напряг психически. Этот плохой период закончится через 8 месяцев. В этом напряжении качество ее вот эти вот строгости, категоричности возросли. Причина этого – это повышенная чувствительность, которая идет в личную жизнь. Это у нее будет всегда в жизни. И нужно также вот ее держать в воде 28 градусов 70 минут, снять пытаться это напряжение. Этот ребенок, скорее всего, по ночам ему жарко, то есть ему надо немножко укрывать его поменьше, то есть, скорее всего, он плохо засыпает, так это или нет? Я с вами разговариваю, да? То есть он плохо засыпает, поздно засыпает, хочет вечером сладкого, да? Это признак статического напряжения. Это признак того, что ребенок очень чувствительный, ранимый к чужому мнению. Ну, то есть она реагирует на мнение, то есть ей трудно терпеть чужое мнение. И особенно тех людей, которых она сильно любит. Она сильно любит своего брата, и поэтому сильно ей не нравится, что он считает как-то по-другому, не так, как она. И это причина этого – чувствительность психическая. Это неспособность переносить чужое мнение. Это неспособность – это не умственная проблема. Это проблема перегрева ее психики. И она решается с помощью бассейна. Можно плавать 28 градусов воды, вводить ее в бассейн. Можно в ванне лежать 70 минут. Но сам блок психический у нее находится не так глубоко, он именно не разрушает ее мышление. То есть он находится на четвертом психическом строе, он находится связан с настроением ее. Не меняется настроение резко. Когда что-то не так, не меняется настроение. Она в ней было хорошее настроение, становится плохим настроением. Нет? А как?
Она точно как эта особа почувствует туда.
Она точно знает, человек, который рядом себя чувствует, даже без того, что не
говорит. Да, да, это повышенная чувствительность тоже результат статического напряжения. То есть она чувствительный человек и напряженная одновременно. Это есть, да. Но именно блок вот психический, который меняет ее состояние перед тем, как начать осуждать кого-то, она сначала не меняется настроение, последите за ней. То есть у нее было хорошее настроение, потом стало чуть хуже. Вот, это настроение, это четвертый психический слой. Это надо, допустим, если 28 вода градусов, то один слой очищается за 14 минут. Значит, 64 минуты надо минимум в бассейне находиться, чтобы напряжение это убрать у нее в психике. И ее категоричность станет меньше. А природная чувствительность, которая у меня есть, это нормальная вещь. У меня тоже природная чувствительность. Я через вас воспринимаю вашего ребенка. То есть определил, когда плохой период начался, и вы узнаете через 8 месяцев, когда, естественно, станет легче. Вы увидите это. Пройдет 8 месяцев, и ей станет легче. Она не такая будет уже категорична. Но само по себе склонность иметь свое четкое мнение какое-то, в этом нет ничего плохого. Это признак сильного разума. Проблема не в ее мнении, а в том, что она не может терпеть чужое мнение. Вот это нетерпение, ее надо убрать, лечить. У вас тоже есть на все свое мнение. Вы такая же, как она, но вы терпите чужое мнение. Например, я вам говорю, вы терпите мое мнение, но у вас есть свое. В этом плане вы друг от друга ничем не отличаетесь. У вас тоже есть определенная чувствительность к людям. Вы тоже чувствуете, но не так сильно, как она. Так что она в вас пошла. Она ваша дочка. Вот. Но у нее сильная чувствительность. Можно возле деревьев или в лесу ходить. Там чувствительность будет снижаться. Если ребенка посадить играться возле дерева, и это дерево с темным стволом, лиственное любое дерево, то через час 20, это как раз 4 слоя психических, она будет прочищать вот этот блок, и ей тоже будет становиться легче. Если это делать периодически, раз в 5-6 дней, то ребенок будет успокаиваться, вода, деревья, будет успокаивать ребенка. Если она научится потом в будущем, не двигаясь, 52 минуты стоять или сидеть, вот в тех положениях тела, которые я рекомендую, поза бабочки, поза алмаза, то ей тоже будет легче. А сейчас она не может неподвижно, она очень такая подвижная, то есть ей трудно на одном месте быть. Это признак тоже статического напряжения. А если ей научиться не двигаться, то она будет пробивать это и научиться терпению тогда научится. У вас тоже сильное статическое напряжение, оно находится на третьем психическом слое. У вас ранимые мысли. Но у вас не такое сильное напряжение, как у нее. Но у вас полтора года назад был плохой период с этим связан, и он в личную жизнь шел. У вас были плохие мысли о каком-то из близких людей полтора года назад. И это лечится тоже так же, неподвижным положением тела, бассейном, только третий слой лечится быстрее. То есть, если вы стоите, допустим, то за 40 минут вы прочищаете организм. Вам тоже тяжело, не двигаясь, стоять, допустим. В этом вы мало друг от друга отличаетесь. Не ваши же, как бы, проблемы. Поэтому вам и тяжело это терпеть, что вы похожи друг на друга. Решили вопросы с вами? Или нет? Да, вы еще будете обдумывать это долго, вы не сразу не согласитесь со мной. Вы будете еще думать. Но вы попробуйте делать все, что я сказал.
Если по полному стрельнем с тем, как стариком,
я абсолютно согласна.
Хорошо, хорошо. Ваш вопрос?
Олег Геннадьевич, хотела бы сказать вам изначально слова благодарности за то, что вы у нас есть. А меня слышно?
Да. Мне жена так говорит, она мне жена говорит, я рада, что ты у меня есть. А я ей отвечаю, а я рад, что я у тебя ем. Это такая игра слов.
Ну, мы рады, что вы у нас ем тоже.
Хорошо. Хорошо, мне нравится, у вас юмор, хорошо.
Последние 2 года вы меня только и воспитываете, а я без микрофона, да?
Нет, нормально, все слышно.
Года воспитываете, очень многое помогаете принять, понять, но есть у меня одна проблема, которая состоит из 3 вопросов, связанная с одним близким для меня человеком. Скажу так изначально, что я по праву рождения вообще мусульманка. Сверху меня крестили. Но в 19 лет я поняла одну вещь, что у меня девиз такой, я стремлюсь не к религиозному развитию, а духовному.
Молодец, молодец.
Потеряла смысл.
Нет, это тоже есть, религии имеют смысл, но именно духовность имеет главный смысл, потому что тот священник, который не любит другие веры, он вряд ли сильно любим Богом. Господь любит тех, кто любит людей. Добросердечие – это самая главная религия. И поэтому мы сначала должны научиться заповедям Господа, Его в целом, они во всех верах одинаковые, должны научиться доброте человеческой друг другу. Потому что сейчас из-за того, что не хватает этой доброты, люди убивают друг друга. Нужно сначала научиться доброте, а потом дальше уже выбирать свою веру.
Вот вопрос сейчас будет о том, что у меня есть молодой человек, вместе 2 года, 2,5 года.
Он категорично себя ведет, да?
Он, да, себя ведет категорично.
Он не быстрый, не быстрый, воспитывает вас все время.
Вообще. Вот, и его мама воспитывает нас 2, еще выше.
Да, он к маме пошел.
Это еврейская семья, которая как бы вообще победила все мои принципы. И его мама очень хочет, чтобы я приняла ее и стала еврейкой.
Вы похожи на еврейку.
Прямо как за комплимент. Вот. И мне очень сложно принять 2 момента, связанных с иудаизмом. Это то, что им позволено алкоголь, и то, что они мясоеды. Меня это убивает.
А вы поймите, что это то, что им позволено алкоголь, это не значит, что они все пьют алкоголь. Я знаю иудаистов, которые вообще не пьют алкоголь. И также то, что они едят мясо, тоже не значит, что они все едят мясо. Вот, например, у меня израильское гражданство, поэтому я смог к вам приехать, потому что дедушка чистокровный еврей. Я приезжаю в Израиль, отдыхаю иногда, вот сейчас недавно был. Там в еврейских магазинах, если кошерная пища, то она разделена. То есть это означает, вот сыры все без мяса, в сырах могут быть цичук, мясная пища, но в еврейских магазинах нет цичуга в пище, это точно. Молочные продукты все без примесей мяса. То есть они понимают, евреи, что такое без мяса. Они это понимают.
Очень.
Да. Поэтому тоже, что такое насилие, например, что такое кошерная пища, это мясо, которое животы убиты самым ненасильственным способом, то есть так, чтобы им не было больно. Вот это все они понимают. Евреи понимают эти вещи, но и в Израиле очень много вегетарианцев, в том числе среди ортодоксальных евреев. Очень много открывается вегетарианских ресторанов сейчас там. Я там был, вот сейчас это идет очень к здоровому питанию, колоссальная тяга. Евреи очень разумная нация, они очень глубоко понимают, как правильно. Но они чтят свою культуру также, это хорошо, это очень хорошо.
Да, это меня радует, конечно. Я даже очень, это то, что я принимаю и говорю, это я прям восхищаюсь теми людьми, которые воспитывают в детях вот эту культуру. Нам нужно учиться этому.
Да.
Не хочу задерживать, у меня есть еще вопрос.
Давайте я вам, на самом деле немножко поплыли. Я вам сейчас четко все объясню. Первое, что вам надо знать. Вам надо выходить замуж за этого молодого человека. Потому что он вас сильно любит. Вот. Он верный человек. Вот. Он хочет быть с вами. Видите? Вы не еврейка, и он вас принял, это очень такая большая жертва, понимаете?
Я арабка.
Да, он вас принял, и это очень большая жертва, он эту жертву совершил ради вас. Мама тоже очень сильно страдала от этого, но она пошла на эту жертву ради вас. Вы говорите, что она строгая, она вас очень любит, вот на самом деле. Вот. Они хорошие люди, у них есть свои принципы, и это хорошо, когда и у людей есть принципы, это очень хорошо. Именно божественные, религиозные принципы, это очень хорошо. Вам с ним было очень тяжело сначала, сейчас уже намного легче, а потом дальше еще будет легче. А потом будет легче с мамой. С мамой сейчас пока еще тяжело, но будет легче.
Олег Геннадьевич, можно еще один вопрос? Очень важный для будущего, если будет семья, то это очень важный вопрос. Можно?
Нет, еще я кое-что скажу. У вас тяжелая семейная судьба, и вот эта строгость, которую они проявляют, является вашей судьбой. Я могу вам это доказать. У вас также вел себя отец, например, ваш. Вот. Ну, с вами. Или с мамой, я не знаю, с вашей. Ну, то есть, вот эта строгость, энергия строгости, она есть в вашей жизни. Или отец, или кто-то из родственников. Ну, это вы это видели в жизни. Это не с них началось.
Да, было такое.
Поэтому примите это как судьбу.
Вопрос нельзя?
Можно.
У него есть сын, 4 года.
Это еврейский брак был, да?
Да. И сын ему по крови не родной. Ну, по крови не его, но он его...
Почему не его?
Он его. Это я просто хочу, чтобы вы понимали, что у него есть проблемы, да, он не может иметь детей.
А, то есть я понял, то есть подсажена была яйцеклетка, да?
Да, да.
Ну так же и у вас, наверное, будет тогда. И... Не может иметь детей прямо 100%, у него нет сперматозоидов?
Ну, да.
Это операция какая-то была?
Да, была операция.
Mm-hmm.
Но
это меняет ситуацию, вы должны сами решить тогда. Когда мужчина не может ребенка дать женщине, она сама должна решать, будет она с ним или нет.
Когда я приняла.
А?
Когда я приняла.
Что приняла?
Ну, приняла решение еще 2,5 года назад, когда узнала об этом.
Что, не будете?
Ну, да, если так, то раз.
Или будете?
Иногда больно, иногда больно, да?
Или будете, будете или не будете? С ними?
Нет, что у меня не будет детей, возможно.
Нет, у вас будут дети. Точно так же надо завести ребенка. Если у вас не будет детей, у вас разрушится семья. Это произойдет через 4 года. Потому что вы не можете жить без детей. Вы сейчас фанатеете. Вам очень сильно хочется ребенка. Вы даже когда спите, вам снится ребенок. Так это? Да. Поэтому вы должны согласиться. Два варианта. Или вы подсаживаете сперматозоид, или ищете себе другого человека. У вас нет третьего варианта. Варианта без детей жить у вас нет. Потому что вы разрушите себя как личность. Решили? У него братья есть?
Да.
Можно от брата взять сперматозоид. Тогда это будет практически ваш ребенок. Это будет одна кровь. Он будет похож на отца и на вас одновременно.
Сложный шаг.
Нет, это нормальный шаг. Например, в ведической культуре, в древней, так и делали. Это правильное решение от брата взять сперматозоид.
Спасибо.
Вам спасибо за вашу любовь. Ладно, тогда мы начинаем с вами беседу. Я рад вас всех видеть. Спасибо, что вы свое время потратили на меня, пришли сюда. Я очень рад. Мы с вами будем сейчас изучать очень серьезную, важную тему «Жизнь в любви. Мужчина и женщина. Трудности в отношениях». Но сначала мы начнем с того, что почему нам так трудно вместе? Вот, допустим, некоторые люди думают, что другим не трудно вместе, а вот нам трудно. Но ответ такой, что трудно всем. И причина заключается в том, что такое любовь и как мы любим друг друга. Есть два вида любви. Есть божественная любовь. Она бескорыстная, чистая, прохладная, легкая, светлая по природе. Например, любовь к старшим, любовь к святым, любовь к вере. Она чистая, спокойная, светлая. Она не мучает психику, не мучает сердце. Человек просто счастлив с ней, с этой любовью. От нее он не страдает. Но такая любовь, она не сильно привлекает. Люди не все понимают ее важность для жизни. Вот этой любви. Чистой, светлой, спокойной, верной любви, божественной. Не все люди, не всем людям это надо. Теперь любовь к человеку. Она горячая по природе, а не холодная. Нас жжет, когда мы любим человека, у нас горит сердце. Мы чувствуем, она по природе не бескорыстная. Любовь к человеку вызывает желание иметь себе человека. Если я влюбился в человека, я хочу, чтобы он был моим. Я не хочу его отдавать никому. Это мой человек. Любовь к человеку болезненная. Мы страдаем, когда мы любим. Когда мы любим Бога, мы не страдаем, мы чувствуем счастье. Нам радостно. От святых мы испытываем радость, чистоту. Когда мы любим человека, мы испытываем страдания. И любовь к человеку вызывает сильное желание личного счастья. Когда человек живет один, у него нет такого сильного желания. Ну, есть, конечно, но не такое сильное. Когда девушка встречает парня, она очень сильно хочет, чтобы он ее сделал счастливой. Она хочет реально этого. У нее возникает сильное желание. И если он не делает ее счастливой, она возмущается. Это возмутительно. Как он, вот человек, который меня любит, не делает меня счастливой? Почему он не хочет делать, как не надо? Такие возникают у нас желания сильные. То есть, когда просыпается любовь к человеку, просыпаются сильные желания. А желание — это то, что мучает человека близкого. А желания обоюдные. И причем они несимметричные. Если бы женщина того хотела от мужчины, что он сам, ну, что он понимает, что надо делать, тогда было бы проще. Но мужчина под любовью воспринимает послушание, уважение, подчинение такое, как бы, вот ему нравится, когда вот так на него девушка смотрит вот такими глазами, что он нравится ей, она совсем согласна, вот. И вот это ему кажется любовью. И он думает, что у женщины то же самое, она, ей то же самое кажется любовью. Но для женщины любовь означает нежность, очень нежно, все ласково должно быть, очень красиво, нежно, ласково, так вот, заботливо, нежно, ласково, красиво. Но мужчина сам по себе, по природе, не ласковый, не нежный, не красивый. Он не знает, о чем речь вообще, он не понимает, чего от него хотят. Но когда мужчина влюбляется, то он становится нежным, ласковым и красивым. Потому что он это берет от женщины. Женщина по природе ласковая, и он начинает ласково с ней себя вести. А женщина, когда влюбляется, она становится послушной и все время согласна со всем. Допустим, если мужчина летчик, то ей нравятся летчики, начинают. И он ее спрашивает: тебе летчики нравятся? Она говорит: да. И он думает: блин, как мне повезло, я хотел, чтобы моя жена, моей жене нравились летчики, потому что я летчик. Вот. Ей нравится, это так классно. Мне повезло. Потому что мужчине очень важно, чтобы женщина понимала, чем мужчина занимается. И когда она любит, она согласна. Но она никогда об этом не думала. Он не знает об этом, что ей нравятся летчики, потому что она просто его любит, и все. Она, женщина, если кого-то любит, ей тогда все в нем нравится. У нее так устроена психика. И он так удивляется. Но потом ведь все уже не так сильно действует, потому что влюбленность тает со временем. И пока влюбленность есть, проблем же никаких нет. Девушка совсем согласна. Она не видит недостатков в молодом человеке. А потом, когда она уже не так сильно влюблена, они уже пожили вместе, то она видит кучу недостатков. И причем не просто видит, а запоминает на всю жизнь. Женщина никогда не может забыть недостатки своего парня. Они мучают ее. Она ходит и думает, как же с этим быть, что же с этим делать. Она не может с этим никак согласиться. Ей тяжело с ними жить, с этими недостатками. И девушка по природе не такая, как думает мужчина. Мужчина думает, что девушка по природе послушная. Все мужчины считают, что женщины по природе послушные. Им кажется, что она должна всегда вот так соглашаться. Дама, хорошо, дама, хорошо. Давайте посмотрим на жизнь. Вот, допустим, взять женщин, построить в ряд и сказать: равняюсь, смирно. И они не будут слушаться никого. А мужчины: равняюсь, смирно. Мужчины послушные по природе. 40 мужчин в одной казарме легко могут вместе находиться, и у них нет проблем. Они всех слушаются всегда. Им говорят: подъем, они сразу побежали. Отбой, они спать ложатся сразу. Попробуйте двух женщин вместе в одной комнате посадить, чтобы они пожили. Что дальше произойдет? Будет страшная ситуация совершенно. Если, допустим, муж согласился, чтобы его жена с его мамой пожила в одной комнате, значит, через полгода семья будет разрушена. Все, они загрызут друг друга просто. Хотя так они хорошо, они друг к другу относились до этого. У меня семья, когда поступила, сестра, когда поступила в институт, она дружила с детства с одной девочкой. И она сказала мне: Олег, я буду вместе с ней жить, у нас денег не хватает на отдельное жилье, я буду вместе с ней жить в одной комнате. Я говорю: побойся Бога, не делай этого, я тебе буду помогать. Она говорит: нет, мы любим друг друга. Через полтора года они так переругались, что потом больше никогда в жизни уже вместе не были. Это была страшная трагедия. Просто потому, что они жили вместе. Никто не виноват. То есть женщины непослушные по природе. Мужчина, когда это обнаруживает, он рядом с женщиной находится, он обнаружит, что она вообще непослушная. Он не знает, что делать потом. У него полное разочарование. А мужчина... Он не нежный и ласковый, как женщина думала. Она думала: блин, я себе хотела нежного и ласкового. А этот вообще никакой не нежный и не ласковый. Как с ним вообще жить-то можно? И начинаются серьезные проблемы, потому что ожидание счастья. Женщина хочет нежности, ласки. Мужчина хочет, чтобы его уважали сильно. И это не просто там какие-то желания, знаете, такие поверхностные какие-то. Это заложено... вообще в психику человека, понимаете, с самого рождения. Вот чего, допустим, девочка хочет с самого рождения, вот как девочка вообще воспринимает мир, вот она смотрит на людей, и чего она им хочет доказать. Вот девочка маленькая, чего людям хочет доказать всем, а потом и женщина тоже, всю жизнь. Чего она им хочет доказать людям, женщина, чего хочет всем доказать? Вы задумывались об этом? Она хочет им доказать: я хорошая, я правильная, я хорошая. То есть женщина всегда всем показывает, что она хорошая. Теперь возьмите маленький мальчик. Ему мама говорит: ты хороший мальчик вообще или нет? Он говорит: нет. И у него вообще с этим нет проблем никаких. Он совсем другие вещи хочет доказать людям, мальчик маленький. Он доказывает всем, что я смогу, я справлюсь, я сильный, я сам знаю, я разумный, я сильный, я смелый. Так? Мальчик доказывает свою силу, свои способности, возможности. Девочка доказывает то, что она хорошая, что она правильная. И потом, допустим, появился человек в жизни, который тебя, по идее, должен лучше всего понимать. Вот кто такой твой молодой человек? Он, женщина так думает, он должен меня понимать, потому что он меня любит. Если он меня любит, он должен меня понимать. А что понимать надо? Женщине самое главное, что понимать? Что она хорошая, она не может быть плохой. И если вдруг этот твой любимый человек тебе говорит, что ты не очень хорошая, то это вызывает жуткий протест у женщины. Она не согласна. Она не может быть нехорошая. Она всегда правильная и хорошая. Девочка. Или женщина. Или девушка. Или, допустим, женщина мужчине говорит, что ты слабак. А это то, что нельзя мужчине говорить. Потому что это для него... главное препятствие. Вот каждый мужчина в жизни хочет быть сильным. Он, его смысл жизни — это развитие, это сила. Ему надо быть сильным. Если женщина видит в нем эту силу, она передает ему любовь. Если она не видит в нем силу, он не видит любви от нее, он не чувствует любви. Может, она его и любит. Но как человек почувствует, как мужчина почувствует любовь? Он чувствует через вот этот взгляд. Верный означает уважение, значит, ты мой мужчина, ты можешь, у тебя есть сила. Даже если он ничего не может, надо все равно не на него так смотреть, значит, он сможет потом. Потому что мужчина состоит из поступков, его сила в поступках у мужчины. А у женщины сила в желаниях. Она благословляет или проклинает. Вот если она смотрит на своего мужчину и считает его слабаком, значит, тогда он таким и будет. Проводились даже научные исследования у руководителей. Если жена считает сильным своего мужа, то этот руководитель, его уважают все подчиненные. А если она его считает слабым, то на нем как печать такая стоит. И все его подчиненные не уважают, они все постоянно спорят с ним. Если жена спорит со своим мужем, подчиненные с ним тоже все спорят. Он как проклятый, то есть, потому что женщина обладает колоссальным влиянием на сознание мужчины. Колоссальным влиянием. Если, допустим, мальчики играют во что-то, допустим, маленькие мальчики, и проходят мимо просто, она не подходит к ним, она не смотрит, как они играют, она просто проходит мимо. Все мальчики начинают сразу же вести себя по-другому. Их поведение меняется. Они пытаются доказать свою силу каждый. Они отстаивают свое право быть сильным рядом с женщиной. А если она сама, женщина, своему мужу говорит, что он слабак, то он не может уже дальше нормально жить. У него нет возможности. И он как начинает себя вести, такой мужчина? Он начинает сражаться с этой женщиной. Он пытается ее сломить, ее понимание вещей. Это неосознанно происходит. Это происходит подсознательно. Начинает грубо себя с ней вести, спорить, ссориться. Он отстаивает свое право быть сильным, доказывает ей свою силу. Таким образом, есть разумные женщины, есть глупые. Разумные женщины всегда с мужчиной ведут себя послушно. Они согласны всегда с мужчиной. А глупые всегда спорят. Теперь сразу возникает вопрос у женщины, а что, а если он неправильно считает, почему я должна с ним соглашаться? А потому что надо глубже смотреть на вещи. Мужчине не важно, как он считает. Ему важно, слушаются его или нет. Вот, допустим, приведу пример. Мужчина сказал, будем экономить деньги. Жена сказала, не будем экономить деньги. Все, начинается война сразу. Разрушаются отношения, мужчина начинает добиваться своего, угнетает психику женщины. И ломается, становится как тряпка. Он теряет себя. Теперь второй вариант. Женщина сказала, хорошо, будем экономить деньги. Мужчина расслабляется. Мужчина по природе щедрый человек, щедрый. Любой мужчина, если его мнение принимают. Если есть какая-то женщина, которая принимает его мнение, мужчина сразу становится очень добрым, щедрым, хорошим. И она может подойти к нему и сказать, можно вот это купить в качестве исключения. И вот это в качестве исключения, и вот это. И потом, когда заканчивается месяц, все, что надо было женщине, купили, все, что надо было мужчине, не купили, потому что мы экономим деньги. Если женщина разумная, то она всегда с мужчиной рядом добивается своего, потому что есть два типа желаний. Есть желания, которые можно забыть, есть желания, которые нельзя забыть. Вот сейчас у меня к вам вопрос, вы себя понимаете или нет? Как вы думаете, женские желания можно забыть или нет? Вот женщина свои желания забывает или нет? А мужчина свои желания забывает?
Да.
Забывает. Вот и все. Допустим, мужчина говорит, экономим деньги. Это его желание. А женщина не хочет экономить. Она говорит, согласна. Но потом как получается все? Получается так, как женщина хочет. Если она разумная. А если она глупая, то идет война просто, и все. Сражаются они друг с другом. Мы с вами изучаем сейчас природу мужчины и женщины, чтобы понять, как себя вести. Я много сейчас вам буду рассказывать тонкости, детали каких-то в этих вопросах, которые помогут потом выстроить свои отношения с близким человеком. Ну, будем параллельно песенки слушать. К сожалению, на русском языке, потому что на славянском языке я песенок не знаю. Если бы я знал, я бы их тоже включал. Мне нет разницы, на каком языке, важно, чтобы смысл был правильный. Итак, мы сейчас будем изучать, что женщине надо. И есть два типа желаний. Есть желания, которые может выполнить мужчина, а есть желание, которое женщина сама должна вдохновить его сделать. Например, женщина хочет, чтобы он был нежный, нежно себя вел. Мужчина нежный по природе или нет? Нет. Женщина нежная по природе. Это значит, что она должна сама себя вести себя нежно, чтобы передать ему нежность. Он как через благодарность это приходит. Вот если женщина ведет себя нежно, мужчина благодарен, он начинает вести себя с ней нежно, как благодарность. И мужчина может, в принципе, вести себя нежно, но это для него аскеза. А если она себя нежно ведет, то для него это вообще не аскеза. Вот если женщина обидчиво себя ведет, это признак ненежного поведения у женщины, когда она капризничает. Это очень жесткое поведение. Потому что все у мужчины и женщины все по-разному выглядит. Женщина, допустим, говорит, я же тебе не грублю. А женщине не надо грубить. Если она капризничает, это и есть грубость по-женски. Вот. Ну, то есть, мужчина чувствует насилие, когда женщина капризничает. Но если женщина по-доброму, мягко себя ведет, пытается терпеть, прощать. Но мягкое поведение не означает... Конечно, мягко себя вести легко, когда все тебе нравится, что он делает. Но когда все не нравится, то тогда... Тоже можно мягкое поведение. Это надо понять, как изменить человека. Только через доброту можно изменить человека. Когда ты напрягаешь человека, он никогда не будет меняться. Он не поймет, что ты хочешь от него. Он будет сопротивляться, бунтовать. Поэтому сначала надо принять судьбу, принять человека, какой он есть, а потом дальше по-доброму. Двигаться вперед к тому, что он постепенно изменился, потому что изменить человека это долго, это требует времени. И постепенно так можно через доброту мужчину поменять. Но если женщина не капризничает, ведет себя по-доброму, мягко, то он через благодарность из-за благодарности становится тоже нежным по отношению к ней. А если она бунтует, капризничает, то он будет тоже грубить, грубо себя вести. Точно так же мужчина хочет от женщины послушания. Но женщина по природе непослушна. Если мужчина сам учитывает, уважает мнение женщины, выслушивает ее, пытается понять ее, то она тоже становится послушной, в знак благодарности. Ну то есть вещи, которые... Вот мужчина хочет, чтобы женщина была послушной, а она непослушная. А женщина хочет, чтобы он был нежным и ласковым, а он не нежный, не ласковый. Но если женщина ведет себя не агрессивно с мужчиной, и мужчина ведет себя с женщиной не агрессивно, то тогда они такими становятся друг другу. Мужчина становится нежным и ласковым, а женщина становится послушной. Просто из благодарности она становится послушной.